Всем привет! Август 2020, и вы слушаете пятый выпуск рубрики ЛТЕ «Разговор с экспертом». Выпуск получился спонтанным, мы его совершенно не планировали, но ввиду того, что буквально пару дней назад в одной соседней стране произошли очень интересные события, связанные с отключением интернета, мы не могли это не обсудить. Сегодня у нас в гостях технический директор компании Curator Labs Артем Гавриченков. Тема, привет!
Привет!
Тем, ну, я думаю, что тебя уже несколько, наверное, утомили просьбами прокомментировать, что же случилось с 9 на 12 августа в Республике Беларусь.
В ночь с 9 на 12 августа.
Да, в ночь с 9 на 12. Но давай все-таки кратенько технически пробежимся. Что там произошло? Ну, то есть из того, что ты сейчас видишь.
Из того, что мы могли видеть... По хронологии там, значит, началось все на самом деле 8 августа, да, то есть это в ночь с 8 на 12. Ровно в 6 вечера по UTC, а в Беларуси это получается 21 час, да. Значит, ровно в это время были отключен, был отключен IPv6 на двух крупнейших телекоммуникационных компаниях Беларуси. Значит, крупнейших тоже такое. Дело в том, что у них, я не уверен, что до конца разбираюсь в нюансах местного законодательства. Более того, я даже не уверен в том, что оно там реально проработано и применяется, а не как бы имеет какое-то местное применение по факту. Но, в общем, право на передачу данных через границу, там имеют плюс-минус две компании. Ну, такое, видимо, на масштабную передачу. Это, соответственно, Белтелеком и Национальный центр обмена трафика, МНЦОТ.
Ну, там же еще есть Академия наук, да, то есть, которая коммерческий интернет не предоставляет, но у нее он есть, трансграничный.
Да, ну, да, вот именно речь о том, что, да, коммерческий интернет, она не торгует им, грубо говоря. Так вот, 8 августа в 6 вечера оба эти оператора теряют что-то типа 80% IPv6-префиксов, которые у них были и которые они анонсировали. Значит, тут важно, что Беларусь там не так уж давно гордилась тем, что протокол IPv6 версии у нее активно разворачивается. И тут внезапно мы видим его полное отключение. Затем уже, соответственно, 9 числа мы видели пропадание анонсов уже V4. То есть там вот 10 августа там 20% префиксов пропало и так далее. В этот момент уже люди начали рапортовать о том, что там перегрузка идет нетипичная, да, то есть что условный YouTube открывается не чуть медленнее, чем обычно, а просто вообще практически не открывается. Там Telegram плохо работает и тому подобные вещи. К сожалению, мы не смогли там получить доступ, хотя пытались конкретно к внутрибелорусскому провайдерскому трафику, чтобы посмотреть, как изменился его профиль. Но то, что было видно извне, вот там такой характерный момент был в это время, что TCP-соединение на 443 порт, оно открывалось, но конкретно дальше хендшейк он никуда не проходил. Причем даже не начинался. То есть, если бы это была потеря пакетов, или если бы это был, допустим, там, не знаю, снижение МТУ, тоже было бы подозрительно, потому что почему отключился IPv6, одновременно снизился МТУ, что происходит. Вот. Но там, собственно, даже начальные пакеты хендшейка они не проходили, что, соответственно, вводит на вопрос.
А это может быть, не знаю, DPI какой-нибудь, типа там каких-нибудь, типа той самой ТСПУ, которую нам собираются поставить имени Роскомнадзора?
Мы долго думали, как подходить к подобному, ну, то есть к анализу причин произошедшего. Ну, в общем, в Беларуси есть, помимо всего прочего, структура типа ЦЕРТ, то есть такой белорусский ЦЕРТ. То есть центр реагирования на компьютерный инцидент. Еще понедельник они написали статью. Значит, они формально относятся к NSOC, но при этом у них отдельный сайт, и он такой достаточно легковесный. На основных сайтах NSOC-а никаких новостей не было, а на сайте этого центра реагирования вот появился пост. У них фактически там блог на этом сайте. В блог-посте они заявляли, что на ресурсы kgb.mvd.gov.by ведутся DDoS-атаки. Там порядка 200 гигабит в секунду они заявляли. Атаки типа NTP-флуд, UDP-флуд и тому подобные вещи. Там еще был момент, который многих насторожил. Там была такая атака, описана как UDP Zero Flooding. Да? Что есть, мол, там два типа атаки было описано. Первое — это UDP-флад, а второе — UDP-0-флад. И все сказали, что, мол, что это такое. Ну, по всей видимости, это все-таки там какая-то железка так описывает в своей документации, в своем интерфейсе UDP флуд, когда порт назначения нулевой, такое бывает. Вот. Тут как раз ничего странного нет. И, собственно, в момент, когда начались проблемы с прохождением трафика, Национальный центр реагирования на инциденты опубликовал заметку, в которой сказал, что вот у нас на два государственных ресурса ведутся DDoS-атаки, поэтому могут наблюдаться там перебои с интернетом. Вот объяснение вида «на нас ведутся DDoS-атаки, поэтому у нас перебой», оно, конечно, логичное. К нему там тяжело придраться. Если посмотреть, тем не менее, в публичные отчеты там, тех, кто изучал ситуацию на Фейсбуке, придраться, в принципе, можно. И первый момент здесь – это первый подозрительный момент, который не укладывается в идею о проводимых DDoS-атаках, это как раз отключение IPv6. Дело в том, что большинство описанных атак, они для типичного, для трафика IP6 версии, они не очень характерны. Ну, по ряду причин, там тяжело искать амплификаторы, например, для NTP. Поэтому, то есть, нельзя сказать, что там их точно не могло быть, да, но условно отключение IPv4, наверное, бы лучше позволило бороться с DDoS-атакой, чем отключение IPv6. Вот, это первый момент, да, и там отключение там ровно в 6 вечера по UTC тоже, в общем, все достаточно странно выглядело с этой точки зрения. Второй момент заключается как раз в том, что TLS-соединение устанавливалось, но шифрованный хендшейк не проходил. Вот история с DDoS-атакой, она хороша тем, что действительно DDoS-атакой объясняется, может объясняться очень-очень много происходящих инцидентов. Поскольку, ну, вот практически на любую ситуацию, в которой потенциально может быть DDoS-атака, да, можно придумать причины, почему это именно она, да, потому что там, ну, в разных ситуациях атак, там, комбинированных, в том числе атак прикладного уровня, встречаются симптомы отказа, ну, практически любые. Вот, я говорю, что практически невозможно придраться, да, но это все-таки возможно, и вот в данном случае как раз вот эти вот два примера, они для DDoS-атак нетипичны, а вот для применения какого-то фильтрующего оборудования, да, вот это как раз такой достаточно, наверное, ну, похожий случай. А, еще есть третий момент. Дело в том, что Тутбай выложил свой график по трафику, И там у него очень красивая, вот мы в посте указывали, там у него...
Да, очень, очень красивая полочка, да, я видел.
Да, с 10-30 прям потолок такой, очень красивый, вот как просто бритвой отрезала. И потом еще в районе, значит, там 17-30 в два раза выросла, а потом снова упала. Вот в ситуации, когда ведется DDoS-атака, можно видеть, ну, тем более, нацеленные на исчерпание полосы, да, вот, ну, конечно, можно видеть, что поглощается большая часть полосы, но так как это все там проходит через интернет, не знаю, генерируется амплификаторами, у которых тоже есть своя нагрузка, вот так ровно бритва я не видел, чтобы обрезала. Вот, то есть там могло бы быть там какие-нибудь флуктуации, какая-нибудь, не знаю, там условные там синусоиды все-таки или что-то. Вот, но чтобы вот настолько резко, вот такого я никогда не видел. В ситуации DDoS-атак.
Ну, смотри, допустим, все-таки мы вот на минутку поверим официальным сводкам, и, допустим, это была DDoS-атака. Но ее, наверное, должно же быть видно, то есть белорусский сегмент, он же не в вакууме живет, не в космосе, да, то есть мы, у вас, я не знаю, есть ли у вас у радара сессии там с белорусскими провайдерами, и были ли там по ней какая-то информация, но есть же информация, не знаю, с их оплинков, то есть у них там вполне себе та же Telia, CenturyLink и прочие магистралы, даже 200 гигабит, но их, наверное, должно быть видно все-таки, если они были.
Ну, у нас есть по этой части нам необходимо анализировать именно количество трафика, прошедшего сквозь сеть. Поэтому такие данные, к сожалению, конечно, к нашему большому сожалению, к моему лично, но операторы не раскрывают. У нас есть графики с точек обмена трафиком. AMSEX, DETSEX, MSKX и прочие европейские. На них как бы всплеска не видно, но, опять же, не факт, что трафик в эту сторону проходил через точки обмена трафиком, на самом деле даже, наверное, скорее нет, чем да. Плюс на графике Децекса, ну, сколько из этих 200 гигабит могло пролетать через Германию и конкретно через точку обмена трафиком, вряд ли было бы, в принципе, заметно. Есть методики, которые позволяют фиксировать DDoS-атаку на там, ресурсы, которые тебе не принадлежат. Они, в том числе, используются для расследования инцидентов. Путем анализа этих ресурсов и здесь я должен подчеркнуть, опять же, вот чтобы не вдаваться, там, не быть обвиненным в спекуляциях, я должен сказать, что такие методики, они, если обнаруживают атаку, то как бы она есть. Да. Вот если они атаку не обнаруживают, то тут можно говорить всякое, то, что там не совсем надежный подход и так далее. Но обнаружить следы атаки конкретно на два заявленных ресурса КГБ и МВД у меня не получилось. При этом, исходя из тех данных, которые опубликованы, я бы эти следы, по идее, должен был бы найти. Вот. Ну, тут опять же можно говорить всякое, но вот мой персепшн, он вот такой.
Опять же, если мы говорим о мощности в 200 гигабит, то это для страны типа Беларуси это много или мало? Ну, то есть, учитывая, что недавно там, не знаю, тот же Акамай или там Amazon рапортуют об атаках в терабиты, да, то здесь всего 200 гигабит на там в масштабе, и у целого государства начинаются проблемы, да, то есть хорошо, это всего два оператора, но тем не менее, вот это 200 гигабит в масштабах оплинков в Беларуси, вот по твоей оценке, это много или мало? То есть могло оно, вот, если она действительно была, то могло это привести к таким проблемам?
Дело в том, что когда мы говорим, что какая-то страна имеет наружу там, 5 терабит пропускной способности, из этого не следует, что она способна бороться с атаками в 2 терабита, потому что вопрос не в общей пропускной способности, вопрос в запасе. Запас многие операторы поддерживают там, не такой уж большой, как, собственно, показала практика ковида. когда у нас трафик вырос на 50-80%, и вот действительно там где-то в Европе, где-то еще начали возникать проблемы с пропускной способностью. Ну, тут не нужно как бы паниковать, это как бы операторская работа, планировать свое capacity. Вот, и все, в принципе, справились. Параллельно кто-то написал, значит, две статьи о том, как сейчас пропадет интернет, но ничего не пропало. Но мы должны сейчас сделать выводы о том, был ли у Белтелекома и был ли у участников NSOT запас в 200 гигабит в секунду. Я считаю, что должен был быть. Конечно, в условиях коронавируса и самоизоляции, которой вроде бы в Беларуси не было, да, я не очень следил.
Ну да, у них официально у них самоизоляции не было.
Ну, наверное, все-таки какие-то доставки начали активнее работать, и, ну, в общем, трафик мог вырасти. Что я могу сказать, так это то, что если я посмотрю на график Тутбай, у которого вот той самой бритвочкой трафик срезало в 3-4 раза минимум, то если бы это было в результате переполнения полосы, то это означает, что типа вся полоса, доступная Беларуси наружу, типа 250-300 гигабит в секунду, вот это очень странно. Вот, тут можно много играться с математикой, говорить там про то, что еще там, опять же, выросла нагрузка, потому что люди и снаружи смотрят видео, ну, видео вроде выкладываются в YouTube и Telegram, поэтому не должны особенно влиять в этом смысле. Telegram сейчас вообще выступает как сеть доставки контента для всей, из Беларуси для всех. Вот, но... Скажем так, я думаю, что все-таки атака в 200 гигабит в секунду могла бы, конечно, легко уничтожить ресурсы КГБ и МВД, но чтобы оказать такое влияние на всю страну, мне кажется, очень маловероятно. Вот. Плюс, опять же, в принципе, ну, скажем так, мы, опять же, не наблюдали, чтобы вот эти вот два ресурса обращались за помощью к каким-то компаниям, то есть они вроде бы не меняли адреса на какие-то точки фильтрации. Опять же, можно списать на то, что какие-то вот такие официальные силовые ресурсы, они в последнюю очередь пойдут к облачным провайдерам, в первую очередь достанут откуда-нибудь какую-то железку и попытаются что-то с ней сделать. Вот. Но, опять же, вот, пустить через эту железку трафик всей страны, конкретно для фильтрации DDoS-атак, ну, было бы очень странным решением.
Хорошо, то есть конкретно ответить на вопрос, по крайней мере, без знания какой-то инсайдерской информации, видимо, мы в ближайшее время не сможем, возможно, не сможем и никогда. А давай немножко поговорим еще вот про что. В условиях тотального шатдауна, когда у тебя там всего два оператора, я вот читал профильные чатики вот во время всех этих интересных событий, и там в том числе высказывались идеи организации каких-то внешних модемных пулов, то есть достать из кладовки свой курьер 56К и начать что-то отправлять, или использовать сотовых операторов, которые там светят на границе там, Польши либо Украины. А насколько это, ну, вот, в случае, не знаю, вот настолько вот такого глобального шатдауна в рамках государства, да, насколько эта тема вообще рабочая?
К счастью или к сожалению, все государственные шатдауны – это достаточно редкая история, которую мы должны изучать, чтобы понять, как это происходит. И что происходит в результате этого? Потому что, очевидно, происходит какое-то влияние всего этого дела на экономику. Очевидно, страдает даже промышленность. И, в общем, на самом деле, проникновение интернета в нашу жизнь – это еще ну, помимо котиков на Ютубе, да, вот, что реально подключено к интернету, кроме котиков, и в каком объеме, вот, это вообще там, тема для отдельного разговора. Я бы даже сказал, что видя вот всю непрозрачность вот произошедшей ситуации в Беларуси, наверное, стоило бы сказать, что если бы какие-нибудь белорусские органы могли бы позволить нам проанализировать ситуацию детально, то есть выпустить какое-то описание, к которому можно обратиться, да, к которому можно задать вопросы, получить ответы, да, или, может быть, там, совместно с ними разобраться, как же вот там, допустим, DDoS-атака могла вывести из строя всю страну, был бы интересный кейс. Вот, было бы очень интересно разобраться в этом. Потому что данных у нас пока мало, и если это было так, вот, то, опять же, я бы призывал белорусских провайдеров и там, белорусских официальных органов этой информации с мировым сообществом поделиться. Вот, почему нам это важно? Потому что как раз на примере того, что происходило в Беларуси, хорошо видно, что вот эти вот как бы поместные решения, да, действительно была возможность там, не знаю, дозвониться куда-то модемом. Даже вот украинский NetAssist даже рекламировал, что у него есть бесплатный там телефонный пул для подключения модемами до сих пор. Вот, то есть туда можно дозвониться и получить интернет там, на какой-то скорости, там, не знаю, 56 килобит в секунду. Это, конечно, лучше, чем 0 килобит в секунду, как кто-то справедливо сказал, но здесь есть такая вещь. Зачем мы сейчас разворачиваем в России где-то еще 5G, да? Вот, ну, потому что как, зачем мы это делаем? Он же распространяет коронавирус, там, чипирует людей и тому подобные вещи, да? Вот, много вот этого идиотского хайпа. Дело в том, что если мы это не сделаем, а во всем остальном мире, и в первую очередь в США, опять же, будет развернут, то спустя некоторое время у нас перестанут открываться американские сайты, потому что с ростом пропускной способности сайты сильно усложняются. Это позволяет им решить ряд своих проблем, позволяет там, там быстрее выпускать какие-то фичи, потому что все кодится на JavaScript, и в браузер прилетают библиотеки по 10 мегабит. Такие сайты на модемных пулах ну, не работают. Какие-то специализированные приложения, тоже вопрос, поскольку во времена этих модемных пулов не было вот этих вот жирных TLS-хендшейков, еще и с фронтированием, да, когда у нас, значит, вначале это происходит хендшейк какому-то ресурсу там в ширме, да, потом внутри него происходит обращение к реальному ресурсу через какой-то CDN и так далее. Вот таких вещей тогда не было, поэтому сайты как-то работали, и сама верстка была проще, и JavaScript там почти не было, он там был внутри страницы, и вот тогда еще как-то через модемные пулы что-то работало. У нас проложены все вот эти километры оптики в руку толщиной не просто так. Ровно таким же образом там попытки связать там какой-то меж на границе, да, или там в городе построить какой-то Wi-Fi меш из там домашних точек доступа, это прикольная вещь, но поиграться. Она также далека от реальных потребностей современного доступа как в интернет, как промышленная автоматизация далека от любителя, который дома сидит с паяльником или пишет что-то под Arduino. Поэтому, собственно, там какие-то видео вроде как просачивались, да, то есть как какую-то экстренную связь, это, наверное, можно использовать, но, в принципе, в том числе, например, были отчеты о том, что в Беларуси, например, перестали работать там ряд карточек платежных, да, там, кредитных, дебетовых. И людям пришлось расплачиваться наличными, у кого они были вообще, да, потому что там с банкоматами были проблемы, с какими-то еще там платежными терминалами тоже были проблемы. Это все говорит о том, что вот та же финансовая индустрия со всей своей развернутой картой рисков, она не ожидает того, что в стране отключится интернет. И там попытки связать что-то на коленке, они ну, ровно так же не готовы к текущим мощностям, на которых работают сайты, например, или приложения.
А вот вся эта история с, допустим, там, full mesh VPN, NewNode и прочее, да, то есть которые, о которой тоже было много хвалебных отзывов, что вот она, что там все бросились скачивать VPN-клиенты и так далее, она вообще насколько релевантна, да, то есть в условиях, когда у тебя трафик наружу либо режется совсем, либо жестоко DPI-ится, вот использование там популярных и непопулярных VPN-протоколов. Это что? Это удел, там, не знаю, маргиналов, которые между собой координируются для... Ну, я вот сейчас фантазирую. Между собой координируются для лучшей организации для протеста.
Для чего-то, да.
Да, или это становится просто необходимостью, просто, что не знаю, чтобы в том же Инстаграме котиков смотреть.
Ну, в ситуации... Я очень надеюсь, что в ситуации, когда... Когда происходит настолько масштабный сбой с доступом в интернет, вот люди все-таки котиков смотреть не пытаются, хотя, с другой стороны, есть такие да, парадоксальные вещи, что, может, как раз в этот момент и пытаются. Вот, потому что нервничают, а котики успокаивают. Всякое может быть. Все-таки там для какой-то работы внутри страны внутри страны доступ, опять же, вроде бы был. Вот, к ресурсам, находящимся внутри страны, там, ну, там вроде как они как-то работали. Проблема была с доступом именно наружу. Вот, а здесь у нас не, нам не очень важно, там, full mesh там или что, да, то есть там, да, это, там, не знаю, там, это пиринговый VPN-протокол или это, как бы... клиент-серверный протокол, да, потому что все равно у него в конечном счете Инстаграма, у Инстаграма серверов в Беларуси нет. И если все, сколько там, ну, то есть все жители Беларуси захотят выйти через вот эти вот какие-то связки на границе и беспроводные, захотят выйти и посмотреть видео на Ютубе, вот, то полосы не хватит. Вот. Как мы говорили, вот там, где прокладывается оптика, и там-то запас небольшой, хотя это сотни гигабит в секунду, может быть, терабиты. Вот. А вот, вот так вот по месту это возможно только для передачи максимум там какой-нибудь, там, не знаю, экстренной информации, и то это потребует какой-то приоритизации каких-то потоков трафика от VPN-провайдера, а VPN-провайдер вообще нужен за тем, чтобы он этого как раз не делал.
Ну, сюда же стоит отметить, наверное, и, по-моему, пару дней назад, уже когда все это практически закончилось, Центробанк Беларуси начал собирать из банков IP-адреса выхода, чтобы добавить их в некоторый white-list, который якобы не будет блокироваться. То есть там такая информация тоже проскакивала.
Ну, вот там начать с банков, потом еще промышленное предприятие, прибегут медицины и так далее, да, потому что тут ну, просто банки это то, что люди увидели. Есть много того, чего они наверняка не увидели, тех проблем, с которыми они в повседневной жизни не столкнулись, но которые там реально есть. В общем, по большому счету, там в предположении, что там развернуто было какое-то там DPI-устройство, которое там обладает там какой-то ограниченной способностью к митму, к атаке типа человек посередине. Вот тут вот те конкретно VPN-протоколы, которые хорошо маскируются под нормальный их TPS, вот, они имели шанс такую фильтрацию проскочить.
Так, а если там TLS резался совсем, то, может быть, это против этих самых протоколов и было нацелено?
Ну, тут опять же, дело в том, что там мы, вот что мы точно не можем сказать, это там в предположении, да, что там стоит DPI-устройство, да, не факт, что этот HTTPS-ный трафик, он резался как бы сознательно. Это могло быть от перегрузки самого этого оборудования. Дело в том, что DPI – это достаточно сложное устройство, и у него очень много внутри разных ботлнеков, которые, если пустить на него трафик всей страны, то как бы, все эти ботлнеки они тут же переполнятся. В таких устройствах есть несколько уровней фильтрации. Если мы хотим, чтобы все пролетающие мимо TLS-ные соединения анализировались сейчас перед сборкой, например, TCP-сегмента в поток, то, собственно, вот тот шейпинг, который мы видели, да, вот, он мог быть устроен там самим устройством в силу того, что оно просто не успевало переваривать столько, сколько в него налили. С учетом еще того, что трафик вырос. Поэтому как бы говорить о том, что именно там блокировалось, достаточно сложно, потому что там блокировались действительно запросы к вполне там, легитимным ресурсам на те же самые там, сайты КГБ, МВД, на там, какие-то официальные сайты в Беларуси тоже нельзя было зайти. Казалось бы, зачем блокировать их, да? Вот, поэтому вот нестабильная работа хорошо замаскированных VPN-ов, которая наблюдалась, вот, она вполне могла не быть результатом успешной работы, собственно, систем фильтрации. Вот, это просто мог быть результат того, что система фильтрации на этот момент уже там фильтрует все и ничего не пропускает, потому что сил у нее уже никаких не осталось.
А можно говорить о том, что вот сейчас в Беларуси прошли те самые учения по суверенному Рунету, о которых вот нам заявлял Роскомнадзор там вместе с, я уже не помню, с Минкомсвязи или кем-то еще, что это вот те самые натурные учения, когда страна закупоривается и отключается от интернета, неважно там ввиду внешней атаки или по своей воле, и вот что бывает. Да, то есть можно ли, не знаю, наш Роскомнадзор отправить просто в Белоруссию, да, чтобы они вот перенимали опыт у коллег?
Ну, отправить не получится по той причине, что, опять же, ну, тут просто можно будет услышать аргумент про то, что Россия так к таким вещам готовилась, а Беларусь не готовилась. Вот, то есть тут как раз я подозреваю, что если обращаться с такими запросами в Роскомнадзор, можно получить как раз обратный аргумент вот, про то, что, мол, типа, вот что бывает, если 5 лет не проектировать суверенный Рунет. Да? По сути, да, это было масштабное тестирование Беларуси по отключению от интернета. Которая просто там отдельный вопрос, там, чем вызвано, да, но вот как бы эффект был такой. Я повторюсь, тематика всех государственных шатдаунов, она очень интересная, поскольку все-таки это происходит очень редко. Там были какие-то примеры там в странах Африки, вот в Иране.
В Венесуэле недавно было.
Да-да-да, ну вот, да.
Но
вот,
там
вот,
в Венесуэле, по-моему, это было связано просто с шатдауном электричества глобальным, поэтому там ничего, да, специального.
Я еще выдвигал гипотезу, что, может быть, просто, ну, отрезали за неуплату, потому что чем платить-то? Да.
Ну да.
Вот, поэтому моя любимая фраза, что в интернете нет географии, есть топология. Вот там не очень понятно, где внутри каждой автономной системы реально проходит граница государства. Поэтому тот опыт, который получила Беларусь, он валиден только для Беларуси. Там по накоплении какого-то числа инцидентов можно будет делать какие-то общие выводы. Ну, какие-то базовые общие выводы можно сделать и сейчас, сказав, что, не, слушайте, шатдаун – это вообще ужас какой-то. Вот. Ну, ужас, да, вот какого именно масштаба ужас и в зависимости от его длительности, что именно в стране остановится и перестанет функционировать, вот, это уже, ну, на самом деле, был где-то, публиковались результаты опроса, проводимого среди там, собственников крупного бизнеса и там, крупнейших CEO, значит, больших компаний, не только IT. И из года в год там был вопрос, что, как бы, какие ключевые вещи вы видите, на которые нужно обращать внимание, да, то есть что вы, о чем вы думаете при развитии бизнеса. И там несколько лет подряд топовое место занимала цифровизация. Вот. А потом она ушла где-то там на четвертое место, а на первые три вышли другие вещи, такие как поддержание конкурентного преимущества, сохранение, завоевание доли на рынке и так далее. Вот этот, как бы, эту статистику нужно правильно интерпретировать. Цифровизация никуда не делась, но она перестала быть, как бы, вещью самой в себе. Она ушла вот в те как раз зоны. То есть она стала инструментом завоевания доли на рынке, она стала инструментом развития эффективности бизнеса и так далее. Поэтому в там, крупных промышленных предприятиях там, разворачиваются всевозможные там, интернет вещей, автоматизация городов происходит и тому подобные вещи. И в каждой стране эти процессы свои. Поэтому как конкретно аффектится от отключения внутренних сетей, от отключения внешних сетей инфраструктура каждой отдельной страны, там до момента, когда у нас будет, не знаю, там сотня инцидентов шатдауна, на основе которых можно будет делать какие-то выводы, вот. Но до этого момента нельзя, но, надеюсь, такой момент наступит очень нескоро.
Ну, наверное, заключительный от меня вопрос, он довольно традиционен, да, вот мы когда обсуждали, собственно, ну, у куратора есть ежегодный отчет устойчивости национальных сегментов.
Вот новый сейчас будет, да.
Да, вот сейчас новый будет, я думаю, что там будет много новой информации, много пищи для размышления, по крайней мере, последние события должны дать. А вот традиционный вопрос, насколько в России вот если мы видим сценарий белорусский, да, то есть неважно, опять же, мы не знаем причину, а если мы берем белорусский сценарий, по которому вот просто два там или N ведущих оплинков вот, делают вот то, что сделали в Беларуси, либо просто выключают анонсы, либо там существенно снижают их количество. А насколько в России возможен и вероятен сценарий, ну, про вероятность, ладно, возможен сценарий, при котором вот вся страна остается вот без интернета, как это было практически в Беларуси? Или у нас все еще сильно лучше с устойчивостью?
Нет, ну сильно лучше, конечно. У нас не, даже близко не два оператора, которые это делают.
Но если выключится условный, не знаю, Ростелеком, куда можно позвонить, да, и там, например, ну, вот то самое там звонковое право, например, да, и если мы берем около государственных операторов типа «Большой четверки», то оставшиеся, которые более-менее независимые операторы, они смогут переварить оставшийся трафик?
Нет, это я думаю, да, потому что там еще не только они есть. У нас очень много, по идее, должно быть все еще точек, в которых оптоволокно пересекает границу там, тем или иным образом. Так что повторюсь, что для России в любом случае будет характерен какой-то другой сценарий, которого мы не знаем. Вот мы, по примеру Беларуси, мы можем видеть какие-то действительно, что произойдет в случае отключения крупного оператора, да? Но практически гарантированно у нас это пройдет иначе, и там не вполне понятно как. Возможно, мы там даже практически, кроме абонентов Ростелекома, практически вообще ничего не заметит. То есть, опять же, да, просто у каждого оператора есть свой клиентский конус, да, и влияние будет разным. В случае отключения Ростелекома клиенты Ростелекома пострадают больше, чем те, кто подключен там, к Мегафону и Транстелекому. Поэтому, скажем так, для каждого отдельного оператора связи, для каждой отдельной компании, которая имеет подключение в интернет, которое необходимо, вот это отдельная модель рисков, которую нужно самостоятельно уже прорабатывать. Пример Беларуси здесь скорее может выступать таким, как бы, примером из серии «А все страшно, все ужасно», да, вот, то есть он может запугивать, вот, но какие-то реальные выводы о том, как это будет проходить в России, на его основе делать очень сложно.
Ну и давай, наверное, в завершение твое мнение по поводу вот, произошедшего, да, то есть какие выводы нужно сделать, допустим, операторам. Ну, про государство я молчу, у них много очень умных, уважаемых людей для этого сидит в Минцифре.
Своя атмосфера, да.
Да, там своя атмосфера. А вот, допустим, операторам связи, да, там компаниям, у которых есть своя автономная система, которые сами заботятся о связности, что можно вот на основании того, что произошло в Беларуси, какие советы можешь дать?
Мы, опять же, ну, это была достаточно напряженная неделя, не только потому, что комментарии приходилось давать, но и потому, что реально приходилось какие-то решения разворачивать для клиентов, вот, потому что там у кого-то там сервера в той стране, там какие-то данные нужные в этой, а через границу ничего не проходит. Вот, ну, в первую очередь, наверное, я бы порекомендовал все-таки проанализировать там инфраструктуру там той же самой Беларуси, в смысле того, что у вас в ней есть, вот, и понять, как вы будете работать в ситуации там следующего шатдауна, когда он случится. Опять же, для компаний, наверное, такой пример не характерен. Наверное, в первую очередь, что хотелось бы порекомендовать, это там меньше полагаться на там какие-то фильтрующие железки, будь то там железки от DDoS или там DPI, да, потому что если вы доверяете даташиту того, что написал там вендор, да, вот, то
как бы, то у меня для вас плохие новости.
Плохие новости, да, там методики тестирования, на основе которых такие цифры выдаются, вот, они могут быть очень-очень спорными. Вот, поэтому, наверное, вот такая основная рекомендация – это больше доверять здравому смыслу и тестированию, чем тому, что формально написано в даташите, потому что иначе можно встрять очень серьезно, то есть фильтроваться там, может быть, что-то будет, да, но collateral damage от такой штуки, он будет выше, чем... То есть вот как бывает с вакцинами, например, да, что она там предотвращает там гибель от вируса, не знаю, там 2% населения, но вгоняет в могилу другие 4%. За этим нужны тестирования на безопасность. Так и здесь, импакт от такой успешной фильтрации, в том числе там DDoS-атак, может быть выше, чем импакт от самой атаки.
Вот совсем, наверное, только что пришла мысль, совсем-совсем в заключение. Вы сами для себя какие выводы сделали? Вот ты говорил, что вы не смогли получить от операторов Беларуси какую-то ясную картину. А вы еще не думали на тему того, как вы можете улучшить видимость сегмента, который вот внезапно отрезало от интернета, там, чтобы понимать, что там вообще происходит изнутри?
Тут, ну, во-первых, если его отрезало от интернета, то видимость изнутри невозможна по определению. Мы в этом смысле для там регионов, в которых мы хотим такие вещи изучать, имело бы смысл собирать, например, NetFlow, причем заранее, там, до инцидента, чтобы смотреть, что происходит. На самом деле, потому что это очень интересная тема, что там реально происходило, если посмотреть в NetFlow, да, то есть в ситуации шатдауна, куда, то есть какой трафик начал ходить, какой трафик перестал, с чем возникли проблемы. Мы задумываемся о том, как бы научиться собирать какие-то сэмплы NetFlow для статистики с операторов, вот, но такого как бы хорошего решения, которое бы устроило самих операторов, вот, сходу нет, а дальше посмотрим, там, может быть, там, нас осенит, и мы придумаем, как это, в принципе, можно было бы сделать. Повторюсь, это нужно делать не в моменте инцидента, да, эту работу нужно начинать заранее, чтобы было с чем сравнивать во время инцидента и после инцидента, поскольку профиль трафика гарантированно изменится, и как раз вопрос в том, и самое интересное в том, как именно.
Ну, то есть иметь некоторый кольцевой буфер, да, то есть который, чтобы иметь и до, и во время инцидента информацию.
Да, ну, опять же, да, снимать с этого буфера регулярные метрики, когда он там закольцуется, да, вот, чтобы мы это куда-то сохранили и могли сказать, что вот неделю назад было так, вчера было так, а сегодня у нас шатдаун, и смотрите, как все поменялось. Вот, вот это фактически, да, это такая калибровка инструмента, вот, потому что что-то измерять в процессе самого шатдауна, не имея информации о том, как это происходило до него, вот, но это вот как измерять не калиброванным инструментом, да, ты измеряешь непонятно что, вот, и непонятно, какие выводы из этого делаешь.
Отлично, отлично. А есть что добавить?
Ну, наверное, хотелось бы напоследок пожелать гражданам и жителям Республики Беларусь, вот, чтобы таких проблем у них больше не возникало. Вот, вот это, наверное, все, что хотелось бы добавить.
Могу только присоединиться и всем мира, всем добра. А у нас сегодня в гостях был Тёма Гавриченков. Тёма, спасибо. Приходи еще.
Обязательно.
Всем спасибо. Всем пока.